Всем добрый вечер. Мы начинаем наш урок на сайте Герота Схака. И мы начинаем с привычным для нас изучением биографии наших великих мудрецов. И мы добрались с вами до биографии Раби Шимшон бар Рафаэль Гирш, выдающий комментатор Писания, один из духовных лидеров евреев Европы. Родился в Гамбурге 24 Сивана 1808 года. Происходил из почетного раввинского рода. Его дед, рав Мендел Франкфуртер, был учеником рав Йонатана Айбишица и главой общины города Альтоны, расположенного возле Гамбурга. В 19-летнем возрасте Шимшон переехал на юг Германии, в Мангейм, где стал учеником раввина этого города рав Якова Эдлингера, Арухлинер. Год спустя он получил от своего наставника раввинское посвящение. В 1829 году Шимшон Гирш поступил в университет Бонана. Он прослушал курсы по всемирной истории, по классической философии и языкам, а также занимался физической лабораторией. В университете он впервые столкнулся с еврейской молодежью, охваченной сомнениями в области веры и стремящейся к слиянию с немецким окружением. В 1831 году 23-летний рав Гирш оставил университет и стал главным раввином в небольшом герцогском Альденбурга, расположенном в Нижней Саксонии, у границы с Голландией. В 1836 году, когда рав Гирш исполнилось 28 лет, в типографии города Альтона вышла в свет его первая книга «19 писем о еврействе», написанная по-немецки и обращенная к новому поколению евреев Германии. В классической форме эпистолярного диалога между двумя друзьями рав Гирш ярко и образно излагал основные идеи иудаизма, отвечая на вопросы, волновавшие современную ему молодежь. Эта книга вызвала острые нападки со стороны просветителей и реформаторов веры. Спустя 2 года рав Гирш издал книгу, озаглавленную «Хурев» или «Эссе об обязанности евреев в изгнании». В этом обширном сочинении он вводил читателя в мир традиционного еврейского мировоззрения, разъясняя сокровенный смысл заповеди, полученных народом Израиля у горы Хурев, другое название горы Синай. Автор подчеркивал, что заповеди Торы способствуют духовному росту человека, и поэтому признание Израиля быть духовным светочом для остальных народов. Обе книги были вскоре переведены на иврит и вызвали горячее одобрение со стороны выдающихся мудрецов из Литвы, таких как рав Исраэль Салантер и рав Ицек Эльханан Спектор. Вслед за Хуревом появилась книга «Нафтали. Битва Нафтали», в которой автор объяснил непримиримую войну реформизма. Он убедительно демонстрировал, как вожди реформистов искажают слова Танаха и фальсифицируют традиционные еврейские ценности. Главным идеологом реформистов в тот период был университетский товарищ рав Гирша Авраам Гейгер. Отвергая многовековую традицию и отбрасывая большинство заповедей, этот немец Моисеевого закона беззастенчиво утверждал, что его взгляды основаны на научном анализе текста Торы. По его словам, реформисты творчески, в духе времени, развивали идеи, содержащиеся в Писании и Талмуде. Именно подобные претензии реформистов и развенчал рав Гирш в своих первых книгах. В 1841 году рав Гирш стал главным раввином обширного округа Оснабрюк, расположенного на северо-западе Германии. Его резиденция располагалась в портовом городе Эмдеме. Он организовал здесь школу для мальчиков, стремясь, чтобы новое поколение было связано с традиционными ценностями иудаизма с раннего детства. В 1846 году рав Гирш, покинув Германию, возглавил общину города Никольсбурга, Микулова, а затем стал главным раввином всей Моравии и австрийской Силезии. В его округе проживало около 60 тысяч евреев. После Мартовской революции 1848 года его избрали представителем еврейского населения в австрийском парламенте. В 1851 году рав Гирш получил приглашение из Франкфурта на Майне. 11 семей в этом городе приняли решение отделиться от реформистского большинства и создать особую ортодоксальную общину, возглавить которую они призывали рав Гирша. К этому времени реформисты захватили власть в большинстве крупнейших общин Германии. Например, их лидер Авраам Гейгер был раввином общин Висбадена, Бреслау, Франкфурта, а затем и Берлина, столицы Пруссии. Одновременно страну захлестнула волна крещений. Если в средние века никакие казни и пытки не могли заставить евреев Германии изменить своей вере, то теперь они добровольно принимали святое крещение ради выгодной должности или брачных уз с немцами. Понимая, что евреям Германии угрожает полная ассимиляция и духовная катастрофа, Равшим Гирш принял вызов. Он увидел свою задачу в том, чтобы, начав почти с нуля, возродить из руин еврейскую жизнь на своей родине. Франкфурт на Майне был особенно подходящим полем сражения, ведь полководец противника Авраама Гейгера не только родился в семье франкфуртских просветителей, но и сам в качестве главного раввина довел некогда цветущую общину до такого состояния, когда в ней оставалось всего 11 семей, сохранивших верность законам Торы. Не без доли горькой иронии Рав Гирш назвал свою маленькую франкфуртскую общину «Адат Ишурун» – «Община Ишуруна». Этими словами сама Тора называет народ Израиля в стихе «И отучнел Ишурун, и стал брыкаться. Отучнел, располнел, разжирел, и оставил он Бога, создавшего его». Рав Гирш начал свою деятельность в Франкфурте на Майне с того, что организовал две начальные еврейские школы – для мальчиков и для девочек. В 1853 году за парты в его школах сели 84 ребенка. Начался первый учебный год. На первых порах Рав Гирш не стал создавать ни ишиву, ни дома молитвы, пояснив, что сначала надо позаботиться о том, чтобы появились молящиеся. Трезво оценив ситуацию, Рав Гирш ввел в программу наряду с традиционными еврейскими дисциплинами и общеобразовательные предметы. Подобную систему обучения он назвал «Тура им дерех эрец» – «Тура в сочетании с мирскими делами». Этот принцип он подчеркнул из знаменитого изречения, приведенного в трактате «Авот». Хорошо сочетать изучение Торы с мирскими делами, ибо такой двойной труд уводит от греха. По инициативе Рав Гирша подобные школы были созданы и в других городах Германии. В 1854 году Рав Гирш начал издавать ежемесячный журнал на немецком языке под названием «Ишурун», в котором он опубликовал сотни блистательных статей, распространяющих духовные ценности Торы. В своих статьях и в практической деятельности Рав Гирш призывал богобоязненных евреев по всей Германии выходить из общин, в которых преобладал реформистский дух, и создавать свои собственные общины. В этом вопросе он натолкнулся на решительное противодействие его наставника Рав Якова Этлингера и других ведущих раввинов, утверждающих, что размежевание между евреев противоречит букве и духу Торы. Однако дальнейшее развитие событий подтвердило правоту Рав Гирша. В течение многих лет Рав Гирш работал над комментарием к переводам пятикнижия на немецкий язык. В 1867 году он выпустил свой первый том, а к 1878 году все издание было завершено. Комментарий Рав Гирша, в отличие от большинства классических комментариев, был обращен не только к знатокам Торы, но и к тем, кто сомневался в основах веры и даже утратил живую связь с еврейской традицией. Вслед за пятикнижием Рав Гирш перевел и прокомментировал книгу Псалмов. Эта книга вышла из печати в 1882 году. В 1895 году, через 7 лет после смерти Рав Гирша, был опубликован его комментарий на Сидур, молитвенник. В последующем поколении его комментарии выдержали десятки изданий. Они были переведены на иврит и иностранные языки. Благодаря организаторской и просветительской деятельности Рав Гирша удалось возвратить к выполнению заповедей множество евреев, стоящих на пороге ассимиляции. В системе школ, осуществленных принцип Тура им дерех эрец, было воспитано новое поколение, бескомпромиссно соблюдающие записи Торы, в то же время носящие европейское платье, принимающие активное участие в жизни современного мира. В последние годы жизни Рав Гирша франкфуртской общины Адат Ишурун состояло уже более чем из 500 семей. Многие члены общины были бывшими реформистами или родились в реформистских семьях. Рав Шимшон Гирш умер во Франкфурте на Майне 27 Тевета 1808 года. Рав Исраэль Мейер а-Коэн Хафец Хаим образно утверждал, что Рав Гирш был ангелом, посланным с небес, чтобы спасти еврейство Германии. Давайте мы с вами перейдем к Талмуду. Давайте сейчас повторим, что мы с вами немножко разобрали и что нам предстоит разобрать. Мы начали с вами с высказывания Омар Рав Иуда, Омар Шмуэль. И со слов Шмуэля мы услышали с вами четыре закона. И первый закон мы с вами уже, в принципе, разобрались. И нам предстоит разобраться еще с тремя законами. Что из эти законы? Первый закон. Арба косот алалу царик ши ебаем кидемы зигат кос яфе. Мы с вами разбирали, что речь идет о законе, который требует от нас... По-простому, потому что написано, что нужно, чтобы эти стаканы были разведены хорошо, и тем самым передают пропорцию разведения вина, поскольку в их времена, времена Талмуда, времена мудрецов, Мишны и Талмуды, вины их были очень крепкие, и они требовали, собственно, чтобы их разводили. Поэтому у нас наш Талмуд передает нам, что нужно развести эти вины. Теперь. Мы сказали, что тем самым, что нам, собственно, сообщается здесь, что не только разводить или не разводить вина, это уже общая судья во всем шасе, нужно ли разводить. И здесь сообщаются также и законы в отношении стаканов, четырех стаканов. И мы видели, что есть дополнительные законы, которые сказаны в отношении Мезигат Кос Яфе, Масахет Брахот, в отношении 10 законов дополнительных, которые у нас должны быть в Беркат Амазоне, стакан, на котором мы говорим Беркат Амазон, в Зимуне. И также стакан на Кидуш. Мы с вами видели эти законы и перечисляли их. То же самое, собственно, применяются все эти законы и в отношении наших четырех стаканов. Это первый закон. Второй закон. Шатан ха яца. Шатан бватыхат яца. Второй закон у нас говорит, что если он выпил, собственно, живое, это неразведенное вино, то, о котором мы с вами говорили, то он вышел в такой ситуации. То есть, опять же, мы говорим, что это бодиават слышится и не лихатхила. С вами мы разбирали на прошлой неделе, что несмотря на то, что в Масехет Брахот один из десяти критерий, параметров, которые применяются к этому стакану, что называется кос шель браха, стакан, который используется на Беркат Амазон и Кидуш, что там тоже написано хай, мы видели с вами порядка 4 или 5, даже 5 объяснений, разъяснений, да, как, собственно, объяснить это противоречие между двумя гморот. Теперь мы немножко двинемся дальше. Так все равно мы видим, что это бодиава. То есть выходим в такой заповеди только в ситуации. То есть выходим таким образом, что это называется диават. Теперь, третий закон. Ишкамием. Извиняюсь, выпил одним махом. Беватехат. Сейчас мы разберем, что это значит беватехат. Одним махом. Тоже написано, что яца, опять же, бодиават. Четвертый закон. Ишкамием либанаф бнебито яца. Да, если он, собственно, напоил с этого же стакана, с которого сам и пил своих сыновей и домочадцев, описано опять же яца. Теперь поясняют все эти три закона, последующие три закона нам уже поясняет сама Гмара. Шатан ха яца. Комментирует этот закон, говорит нам Роба, омы Роба, еды яйн яца, еды хирут лё яца. Поясняет нам Роба, что не так все просто, как казалось бы. Объясняет, что здесь есть два компонента. Обычно любая наша заповедь, она разделяется на два, так сказать, подхода, как, собственно, не подхода, правильно сказать, а уровня выполнения заповеди. Есть, что называется изначальное выполнение, то есть это определенные требования, всегда их гораздо больше. И есть, что называется уже заповедь, которая постфактум выполнилась. Обычно в такой ситуации, всегда, когда мы говорим бодиава, то есть это с арамейского слова ахарейше ават, после того, как уже было сделано, то есть, что называется по-русски постфактум, часто у нас поднимаются вопросы, что изначально какие-то условия выполнения заповеди не были выполнены. И задается теперь вопрос, считается ли заповедь выполненной? Понятное дело, что это может быть изначально, так ее не стоит изначально выполнять в следующий раз. Вот, но задним числом, да, считается ли заповедь все равно выполнена? Это же называется лихатхила бодиават. Но есть иногда, что какие-то компоненты заповеди, как мы с вами много раз обращали внимание, да, есть какие-то компонентные заповеди, они уже утеряны. И вопрос по поводу из этих утерянных компонентов заповеди, да, нужно ли нам возвращаться и выполнять заново эту заповедь или нет. Так здесь как раз-таки об этом у нас сейчас пойдет наша сугия. Так Роу говорит, что еды яйн яца, то есть в отношении вина, если это словом перевести, он вышел, а в отношении хирута, да, той самой важного компонента в этот вечер, да, хирут как свобода, он не вышел. Это то, что написано в Талмуде. Немножко мы позже вернемся и разберем, что эти за два компонента. То есть мы видим, что Рова дробит эту мицву и говорит не только, что он бодиава только вышел, то есть изначально не стоит такое выполнять. Слышится, что здесь еще и конкретного компонента в заповеди в этой не хватает. Теперь вопрос, не всегда, даже если какой-то компонента не хватает, опять же, нужно заново выполнять мицву. Но Талмуд не просто так подчеркивает, что этот компонент, он не достает в таком выполнении. Следующий закон. Шатан бывает эхад. Выпил, что называется, одним разом. Опять же, сейчас увидим, что есть несколько пониманий, что значит одним разом. Поясняет Талмуд. Рав амар, едей яйн яца, едей арба кусот лё яца. То есть опять фигурирует здесь, что в отношении вина он вышел, то есть, а компонент, который называется вино, он вышел, но в отношении второй части заповеди, которая называется арба кусот, в отношении четырех стаканов он не вышел. То есть мы видим, что первая часть утверждения она подобна предыдущему закону, но вот вторая часть утверждения, она отличается. Теперь, в последнем законе он не подобен, он не в такой же форме сообщается. Обратите внимание, написано четвертый закон. Ишка мигем либанафу либны бито. То есть, напоил он со своего стакана своих сыновей и домочадцев. Яца. Написано яца. Поясняет Омар рав Нахман бар Ицек, что это значит, при каких условиях. То есть, мы видим здесь... Амураим нам все больше и больше проясняет слова Шмуэля. Ву де ашти руба де каса. Да, что, то, что написано, что выходит человек, если напоит со своего стакана, то есть по-простому имеется в виду ситуацию, что он сам пьет, и оставляет часть стакана для своих домочадцев, то есть подобно кидушу такому. Написано в словах Шмуэля, что он выходит в таком выполнении заповеди арба кусот. Он да. Другие вопрос, по-простому они не выходят, только говорится про тот, кто пьет. Да? Так задается вопрос, в какой-то ситуации речь идет. Речь идет, поясняет нам тому, что при условии, что он выпивает большинство стакана. То есть, опять же, то, что он поет других, это работает только если сам же выпивает большую часть стакана. Это три закона, которые нам прояснил Талмуд. Давайте немножко обратимся сейчас к Ришуним, которые нам пояснят то, что здесь написано. Начнем с Раши. Первое, что нам здесь интересует, это, собственно, Беватехат. Ситуация, которая называется Беватехат. То есть, дословный перевод, это одним махом. Что такое Беватехат? Как это, собственно, реализовывается, это закон? Поясняет Раши. Ира арбатан литохкос эхат. Говорит Раши, что он сделал? Он взял 4 стакана и перелил в один большой стакан. Так тем самым, согласно Раши, можно выполнить условие, что он выпил одним махом. Так, собственно, поясняет нам Раши. Теперь, Рашбам спорит на это. Приводит комментарии Раши сначала. Ирар батан бетох кос эхад. Как перелешь Рабейну Шлому? Да? Так, собственно, пояснил нам Рабейну Шлому, что он перелил все 4 стакана в один стакан. Говорит дальше Рашбам. Влён Ира. И мне так не кажется. Да филу шуте арбе беклихат. То есть, несмотря на то, что он пьет много, то есть, делает, пьет большое количество, но в одном сосуде, в одном стакане. Лё хашив. Это не считается. Элекос эхад. Не считается. Только один стакан. Да эревит ино эле лемьюти поход мервит. То есть, что сообщает нам Рашбам? И говорит, что то, что мы с вами выше разобрали, что на один стакан нам требуется ревит разведенного вина, то есть общее количество вина, да, если мы разводим, да, если его нужно разводить вино, то должно быть в конечном итоге ревит. Ревит – это не фиксация, говорит Рашбам, наличие одного стакана. И тем самым можно было подумать, что если у меня есть в стакане большом 4 ревита, то есть тем самым фиксируется у меня, тем самым, что у меня есть в одном стакане 4 стакана. Это Рашбам, что ни в коем случае. То, что нам сообщили ревит, это не для фиксации одного стакана, а для минимального размера. Тем самым стакан, он может быть и 10 ревитов, если сильно захочет кто-то. На нем состоянии будет таких 4 стакана выпить, то пожалуйста. Вот. Поэтому, говорит Рашбам, не очень понятно, что Раша хочет. А вальтфейми ревит бы косэхат, хашу в косэхат. И говорит, если у нас будет большое количество ревитов в одном стакане, то это все будет считаться одним стаканом. Поэтому не очень понятно, как Раши, что Раши хотел тем самым сказать, что что у нас есть предположение, что это засчитается 4 стакана. То есть, понятное дело, что закон Раши, он понятен, что называется лимаскана, и даже для лимаскана, на самом деле, не очень понятно. Да? Не, понятно, да? То есть, что в отношении Беватехат сказано, что когда он выпивает Беватехат, написано, что в отношении вина он выходит, что мы тоже разберем, что это значит, но в отношении количества 4 стаканов он не входит. То есть, уж в конечном итоге Раши понятен, что на Лимаскана понятно, что действительно не выходит, да? Но вопрос, какая была Авамина, что он выйдет, понятное дело, что не выйдет. Так спрашивает Ран на Раши, да? Понятное дело, что 4 стакана вливается в 1, это будет 1 стакан, и поэтому, понятное дело, он не выходит в 4 стаканах. Зачем Шмулю нужно было это нам сообщить? Это вопрос, собственно, который задается на Раши. Тосафот добавляет и говорит, что из Лашона Талмуда слышится, что Шатан Беватехат, обратите внимание, что написано, выпил их. Да? Шатан — это множественное число. Выпил их. То есть, слышится, что он выпивает стаканы, а не стакан. Говорит, Тосафот, слышно, что здесь у нас есть в наличии несколько стаканов, а не один стакан, как говорит Раши. Поэтому Тосафот склоняется к комментарию Рашбама и комментируют они таким образом, что речь идет о ситуации в Энирале, говорит Рашбам, да ах и пирушон. Что так, собственно, нужно пояснить эту ситуацию. Быват эхад, шелё аль седер мишнатейну, эле шатан рацуфин. Говорит Рашбам, что на самом деле речь идет не, что не одним махом, то есть дословно, да, что называется, одним махом он выпивает один стакан, а имеется в виду, что одним заходом выпивает все 4 стакана. Да? То есть один за другим, перед ним находится 4 стакана, и он выпивает один за другим так 4 стакана. Это ситуация, которая у нас сейчас обговаривается в Талмуде. Теперь проблема этому. Почему, собственно, он не выходит в такой ситуации? Подчеркивает Рашбам. Говорит, что «Лё аль седер мишнатейну». То есть у нас есть определенный порядок. Есть определенный порядок. У нас это вечер вообще определенного порядка, который нас вообще учат, чтобы был у нас, собственно, порядок. Вот. И поэтому называется «Лайла седер». То есть вечер порядка, определенный порядок, который мы должны двигаться. Так мудрецы, когда установили этот порядок, нам, собственно, расставили позиции, где должны находиться наши 4 стакана. И поскольку он не выпивает это, да, не выпивает согласно этому порядку, так подтверждает Рашбам, и так Тосафот соглашается с Рашбамом. Тем самым, собственно, человек не выполняет 4 стакана, которые постановили на мудрецы. Теперь, давайте немножко назад вернемся. Предыдущий закон в отношении Яйнхай, да, то есть неразведенное вино. Написано, что в неразведенном вине, что едей яйн яца, в отношении вина он вышел, в отношении свободы не вышел. Что это значит? Поясняет Рашбам. Едей яйн яца. Что значит в отношении вина он вышел? Что это значит в отношении вина? Шишатар бакусот. То есть здесь поясняет нам Рашбам, что едей яйн в отношении вина, это имеется в виду, что он считает, что он выпил 4 стакана. Да, то есть, еще раз мы обговариваем ситуацию, когда он выпил неразведенное вино. Едей хирут льется, да, что значит не вышел в отношении свободы, говорит Рашбам, киломор, энзу мицва шлима. То есть, то, что написано здесь, он не вышел. Этот аспект, он, что называется, лё лиякува. Этот аспект, он не затормаживает всю мицву. А потерял, что называется, целостность мицвы, но бадиават мицва считается выполненной. То есть вот этот еды хирут, этот аспект, он не затормаживает 4 стакана. Энзу мицва шлима, это не полная мицва, ше эн хашивут эле баян мазук. То есть то, что нам мудрецы постановили, что была важность у вина, она будет в состоянии, когда вино разбавлено. Если не разбавлено, потеряется эта важность, но этот компонент, он не, нет, собственно, не затормозит всю мицву. Вани бы и ночелаем, да? То, что мы с вами говорили, это в отношении их вин. Но наши, собственно, вина, они не требуют этого закона. То есть в отношении нас этот закон, он менее релевантен, столько нам интересен сам подход ко всему этому закону. То же самое поясняет здесь и Раши, и остальные большинство комментаторов, да, что речь идет разделение таково, что в отношении вина свежего, неразведенного, мы говорим, что он не выходит в целостности мицвы, теряет такой компонент, как Хирута. Компонент Хирута, но при этом заповедь действительно, она считается выполненной. И поэтому ему не нужно возвращаться и повторять, выпивать эти 4 стакана. Это в отношении неразведенного вина. Теперь в отношении одного маха, когда он выпивает одним махом, говорит Рашбам, опять же, в Талмуде у нас еще раз напоминаю, что написано: «Еде яйн яца» в отношении вина вышел, в отношении арба кусот, 4 стаканов, не вышел. То есть здесь уже меняется интерпретировка, да, то есть по-другому немножко комментируем компоненты, которые у нас находятся. «Еде яйн яца» «Мишум симхат йомтов» «Кидетани ликаман» «Весамахта бахагеха» «Бэмами самхо бэйн». Говорит Рашбам новое пояснение, что выше мы сказали, что такое яйн, выше мы сказали, что яйн это 4 стакана, а здесь, говорит Рашбам, то, что он выходит, если выпивает одним махом, что же здесь можно выйти, если он уже, нету здесь 4 стаканов, так что же у нас остается? Говорит Тосафо, что здесь у нас остается такая заповедь, которая у нас еще дополнительная заповедь в этот вечер, связанная с вином, называется «Радость Йомтова», да, что у нас выражается эта радость именно в вине. «Весамахта бахагеха, бэмами самхо бэйн». Да, один из вариантов того, как мужчины радуются, помимо мяса, да, у нас еще есть вино. Так как раз таки в этом, собственно, и выходит. А валь едеи арбакусот льется, но в отношении 4 стаканов он не выходит. «Вакулан хашувим кос аришон». Добавляет Рашбам еще один нюанс, что не то, что мы смотрим на 4 стакана, как будто их не было. Теперь ему нужно еще 4 стакана после этого выпивать, потому что основной части заповеди не выполнены. Понятно, что нужно здесь будет вернуться. Говорит Рашбам, нет, все 4 стакана мы засчитываем за 1 стакан, поэтому ему нужно будет выпить еще 3. «Влё етер, вецарих ляви от шлуша кусот аля седр». Следовательно, ему нужно теперь оставшиеся 3 стакана, это второй стакан, которым у нас, собственно, завершается Агада. Третий стакан Беркат Амазоны и, собственно, четвертый стакан Алеля. Да? То есть по этому порядку он еще должен будет выпить эти 3 стакана. То есть получается, если мы сейчас с вами вернемся к Талмуду, обратите внимание, как у нас теперь комментируется Талмуд. Шатан Хай выпил неразведенным, вышел. Поясняет нам Рова, Ома Ровы, еды яйн яца. Что значит еды яйн яца? Имеется в виду, что в отношении здесь яйна, это имеется в виду в отношении 4 стаканов. В отношении 4 стаканов вышел, то есть основная часть заповеди выполнена. Еды хирут лё яца, но в отношении компонента, который называется хирут, он не вышел. И как нам комментирует Раша и Рашбам, что тем самым основная часть заповеди выполнена. Вот эта вещь, конечно, мы потеряли, ее невозможно будет восполнить. Но тем самым основная часть заповеди выполнена. Теперь третий закон, который здесь говорится у нас. Шатан бывает эхат, но если он выпивает одним махом, мы с вами сказали, что есть два варианта, как это происходит, что он выпивает одним махом. Есть вариант, согласно Раши, что он действительно выливает 4 ревита в один стакан. Да, это первый вариант. И есть второй вариант, что перед ним находятся 4 стакана, и он выпивает по очереди, один за другим, 4 стакана. Так в такой ситуации мы говорим «Рав Амар, еды яйн яца», в отношении вина вышел, здесь вино уже это другое понимание, это имеется в виду в отношении заповеди «Самахта Бахагеха», «Радуйся в своем празднике», он вышел. Но в отношении «Арба Кусот» он не выходит. Так у нас написано в Талмуде. Теперь подчеркивают комментаторы, откуда мы знаем, что в первом законе действительно мы вышли в отношении 4 стаканов. Может быть, вот этот компонент, который называется хирутом, это компонент, который он может действительно затормозить выполнение заповеди всех 4 стаканов. Откуда нам известно, что это только что называется лихатхила или для выполнения мицвы в полной форме, говорят о решении, что это слышится из продолжения, из следующего закона. То, что написано только в следующем законе, в отношении арбакусот он не выходит. Только там фигурирует, что не выполнились 4 стакана. Здесь, поскольку это не фигурирует, значит, слышится, что действительно хирут он не выполняется. А вот в отношении этого, как он в отношении четырех стаканов мы выполнили заповедь. Теперь давайте мы вернемся еще одному вопросу, который, собственно, Ришуним задает на Раши. Задают на Раши. Ран, и так слышится из Рашбама, задают вопрос на Раши. Есть ли ситуация, когда он выпивает одним махом? Речь идет о ситуации, что у нас есть один большой стакан, в нем находится 4 порции вина. Так какая авамина? Как у нас было, собственно, предположение, что действительно он выходит в отношении 4 стаканов? А? Это вопрос был понятен. Понятное дело, что мы не смотрим по количеству, а нужно 4 стакана, это всего лишь один стакан. Этот вопрос задают решением на Раш. Теперь, в принципе, тот же самый вопрос и на решением на Рашбама. Рашбам говорит такую вещь, что когда он выпивает одним махом, написано, в отношении вина он выходит. То есть в отношении заповеди Самахта Бахагеха он выходит. Так можно задаться вопросом, так что бы мы могли подумать, почему он не выходит. Казалось бы, это две разные заповеди. На этот вопрос пытается Тусафот ответить. Говорит Тусафот. Нирак и пируш Рашбам. Слышится из слов Талмуда, как, собственно, поясняет Рашбам. Шишатан Рацуфим. Что речь идет, что он выпивает один за другим. В легкий пируш Раши. И не как Раши, арбаатам литох косеха, дешатан машма арбе косот. Это первый тесафот. Следующий тесафот говорит, едей ян яца, в отношении вино выходит, пируш, едей симхат йомтов. То есть то, что написано вино, имеется в виду в отношении заповеди, которая связана с вином, одна из заповедей, это, собственно, радость в йомтов. Теперь, какая, собственно, авамина, говорит тесафот, десалка дайтех, то есть мы могли бы подумать, Уиль вытекну далит кусот, поскольку установили 4 стакана. Ле нафиг ми де симхат йомтов, эле им хен яца еде арба кусот. И мы могли бы подумать, что не выходит заповеди радости в йомтов, а только при условии, если он выходит в отношении 4 стаканов. Это же написано в Тусафоте. Сейчас не очень совершенно понятно, что, собственно, написано в Тусафоте. Почему? Потому что на первый взгляд, то есть что-то хочет объяснить, что авамина у нас была такова, что поскольку не выполнены были 4 стакана, мы могли бы подумать, что и заповедь в отношении вина, она тоже не выполнилась. Во-первых, не очень понятно, а какая разница, да, что, собственно, он вышел в отношении вина? Ведь же все равно ему придется пить 4 стакана. 4 стакана вина. Даже если мы предположим, что выполнил он заповедь радости в йомтов, или не выполнил радости в йомтов, но все равно ему придется возвращаться и пить 4 стакана. Так, возвращаясь и выпивайте стаканы, он уже заново вернется и выполнит эту радость. То есть уже невозможно этот компонент избежать. Да, поэтому в отношении как раз таки закона не очень понятно, что это пришло добавить. Но даже если мы скажем, что нам Талмуд просто поясняет и говорит, что не то, что он вообще ничего сейчас не сделал, выпил 4 стакана, это как бы, что называется, в молоко все, да, то есть не имеет никакого смысла его действия. Даже если Талмуд скажет, что действительно, даже если у него нету стаканов, ему нечего ему делать, все равно мы скажем, что ты здесь сделал сегодня, да, вот хотя бы 4 стакана я выпил в радости с вином, вино, так сказать. Даже если так предположим. И непонятна другая вещь. А как мы могли предположить, что заповедь 4 стаканов, она каким-то образом сможет предотвратить выполнение заповеди радости в йомтов? На первый взгляд, это две совершенно разные мицвы. Мы часто с вами приводим в такой ситуации пример. Да? Мы говорим, что это подобно тфилину и цициту. Да? Тфилину и цициту – две очень важные заповеди. Две заповеди, которые, собственно, мы выполняем утром. Да, приходя в Бейт-Кнессет, начиная молиться, мы одеваем и талит, и одеваем тфилин. Но это не значит, что если у меня нет одной из заповедей, вторая заповедь, она будет недействительна. Да, в такой ситуации, когда часто бывает, что человек не может по каким-то физиологическим причинам одевать тфилин, да, либо его просто нету попросту, да, спокойно человек одевает талит и молится свою молитву, либо наоборот, если получается ситуация. То же самое здесь. Есть две совершенно разные заповеди, что называется радость в йомтов, что эта радость, она не только в Песах, она, собственно, и в любые другие праздники. Там даже, где нет у нас 4 стаканов, у нас есть и Шавуот, и Рош Шана, и Суккот. Да? Даже в эти праздники мы видим, что это само по себе отдельная заповедь. Так в честь чего бы мы могли подумать, что в Песах вдруг изменяется определение заповеди, и она каким-то образом, эта заповедь становится привязана к другой заповеди, которая только что, собственно, устанавливается именно в Песах, и невыполнение этой заповеди, а именно имеется в виду возношение четырех стаканов, это вдруг затормозит и аннулирует заповедь этих, как он называет, радости в Песах. Совершенно не очень даже понятно, какая, собственно, авамина. То есть, подобного плана вопрос, который задается на Раши, да, подобного плана вопроса можно задать и на этих комментаторов. Так в чем, собственно, авамина, что он вышел? Чтобы он не вышел, извиняюсь, да? Зачем нужно было подчеркивать, что он вышел? Есть еще один вопрос на позицию Рашбама в отношении одного маха, ситуации, которая у нас обрисовывается, что он выпивает одним махом. Рашбам пояснил нам, что одним махом речь идет, что перед человеком находится 4 стакана, выпивает один с другим. Причина, почему в такой ситуации не выходит, говорит Рашбам, что мудрецы установили определенный порядок в этот вечер. И не выполняя этот порядок, мы, собственно, тем самым не выполняем выпивание 4 стаканов. Теперь здесь, опять же, подобная же ситуация, да, что называется Лайла Седер, Седер определенный, который у нас существует, да, опять, кто сказал, что не выполняя этот порядок, мицва, которая не выполняется вот в этот порядок, да, собственно, она будет аннулирована, не выполнена, да, человек, который, например, съест мацу не в определенное место, в определенном месте, так что он тоже не выполнил заповедь мацу, мацы, даже если мы скажем, что заповедь мацы, она мидурайта, да, и, может, мудрецы не сделали таким образом, да, аннулировать заповеди истории. Все равно, да, это кажется на самом деле хидушем. Опять же, связывать мицву, одну мицву с другой. Да. И это вопрос, который что называется спорный. Да, обратите внимание, что согласно Раши, да, действительно в такой ситуации, почему Раши, собственно, объясняет то, что объясняет? Потому что Раши вполне вероятно считает, что если упивается 4 стакана один за другим, он выходит в заповеди 4 стаканов. И то, что написано в Талмуде, он не выходит, следовательно, значит, идет ситуация, когда нету здесь попросту 4 стакана. Поэтому Раши говорит то, что он говорит, что упивается с одного стакана. Вполне вероятно, Раши спорит на этот закон и считает, что действительно, даже если они упиваются не по порядку, вот так вот один за другим пьется, то в такой ситуации... В такой ситуации, действительно, согласно Рашу, он выйдет в заповеди. Теперь есть еще один комментарий. Это Рабейну Довид. Рабейну Довид как раз-таки сдает на Рашбам. Рашбам здесь говорит две вещи, на самом деле. Рабейну Довид понимает Рашбама таким образом. Он понимает, что не выходит здесь бват эхад, да, он не понимает, что это одним махом дословно. Они выпиваются просто не по порядку. То есть человек пьет одним, может, даже не один за другим. Да, ну просто не по порядку выпивает, не в тех местах, где установлены, как, собственно, Рашбам и сказал. На это задает Рабейну Довид вопрос. Так кто сказал, что именно в этих местах, вот если он не выпивает, то все, тем самым не выполняется заповедь. Он говорит, а что будет у нас с женщинами или амейарцем, да, который, собственно, не особо знает, как года устроена. Так что, если он теперь выпьет не в свое время, или у него не будет, кто ему, собственно, проведет седер, так что у него теперь, и 4 стакана ему теперь надо выполнять, да? Человеку так получилось. Оказалось, что он не знает, как, собственно, проводить Лайла Седер. Так что ему теперь, и 4 стакана, что теперь не пить из-за этого? Да, он очень сильно удивляется на это. Ну, этот вопрос, что называется, можно воспринимать и так, и иначе. Здесь, собственно, да, можно понять, что есть определенный порядок. Ну, опять же, вопрос, да, есть порядок, но сказал, что порядок он обязывает, и опять же, связь между заповеди, которые идут на этот порядок. Это, что этот вопрос, можно и так смотреть на ситуацию. Рабейну Довид немножко по-другому объясняет, он говорит, что в такой же ситуации, как и Рашбам, что упивается одним за другим, только он подчеркивает, что они идут прямо одним за другим. Да? Одним за другим. Не то, что это они не по порядку упиваются, а прямо вот тут одним за другим упиваются. Он говорит, теперь проблема здесь, она заключается, почему он не выходит в 4 стаканах. Он говорит, выглядит, как будто он пьет из-за того, что ему сильно хочется пить. Да? То есть у него есть жажда. Да? То есть человек так пьет, как будто у него здесь, собственно, жажда. Казалось бы, что? Какая, собственно, проблема, как может быть это выглядит? Да, в конечном итоге 4 стакана установили. Если ты говоришь, что порядок это несущественно, какая проблема, что как это выглядит? Да? Что это выглядит, что, собственно, у него есть какая-то жажда. Выше мы объяснили, что человек, который пьет, да, человек, который пьет неразбавленное вино, да, это, собственно, проблематично, вы видели, и тем самым у него действительно не выполняется аспект выхода, да, то есть херута, извиняюсь, да, херута, то есть человек, собственно, поясняет комментатор, что это такой путь, да, это как, я не знаю, там, пит-спирт такой, да, то есть в это время очень был крепкий напиток, и люди, если, может быть, и пили такое вино, да, это было не как важный напиток, и человек, собственно, хотел какой-то важности, вкус какой-то вещи понять, да, а так вот уже, да, выпить как следует. Так это уже не особо, собственно, человек показывает, что он не раб, а важный человек такими действиями. Вот. Так если ты видишь, что в предыдущем законе херут – это не важный компонент, который не затормаживает все 4 стакана. Есть отдельно херут и есть отдельно 4 стакана. И если ты выпиваешь, при этом 4 стакана выполняешь, и херут у тебя не выполняясь, да, не тормозить всю заповедь. То же самое и здесь. Да. Если эти, так сказать, выпивания одним за другим, они показывают, что тем самым, как бы, человек, он не пьет, как важный человек, да, не пьет, а просто, собственно, хочет как будто утолить жажду, это вся проблема здесь, то опять же, можно было сказать, что яцей херут улё яца, то есть в отношении важности свободного человека, он показать себя как свободного человека, он не выходит, но 4 стакана выпил, уже по факту он выпил 4 стакана, в чем, собственно, проблема. То есть мы видим, что у нас есть здесь 3 комментария, и все 3 комментария, они, что называется, не... совсем понятно. Либо непонятны авамина их закона, либо непонятно, почему действительно таким образом закон, он, собственно, работает. Есть ли у вас вопросы? Да, сейчас мы пойдем, что-то здесь у нас... Мы немножко дальше двинемся, эти вопросы нам придется немножко дать задний ход. Давайте дальше двинемся. А теперь, есть у нас здесь... другая герса. Все, что мы с вами сказали, давайте еще раз повторим, что у нас написано, чтобы у нас каша не образовалась в голове. У нас есть здесь два закона. Выпивание свежего вина и выпивание, что называется, одним махом. В одном махе мы видели 3 вариации, как это, собственно, может быть. По сути, это 2 основные вариации, только пояснение, да, 3 пояснения, почему это, собственно, в конечном итоге не срабатывает. И тем самым у нас есть разница законов. Если он выпивает свежее вино, да, так наши комментаторы поясняют, что основная часть мицвы выполнена. Но если он выпивает одним махом, он не выполняет основной закон 4 стаканов, выполняется какой-то внешний закон, который заодно, что называется, у нас уже здесь разбирается. Он-то выполняется, а 4 стакана не выполняется, поэтому нужно будет вернуться и выпить. Так, собственно, выходит с нашего Талмуда. Теперь, если мы с вами посмотрим Рамбама, то немножко удивимся. У Рамбама это звучит иначе. Написано в Рамбаме так. Шата арба кусот элу миян шейно мазук. То есть, то, что называется яйнхайн у нас. Яца. Еде арба кусот. Написано, что вышел в отношении 4 стаканов. Вэлё яца еде хирут. Но вышел в отношении... херута, о котором мы с вами говорили. То есть здесь у нас закон сходится. Все то же самое, что у нас написано в Талмуде. Но дальше написано не очень понятно. Шата арва кусот. Мазугим. Выпил 4 стакана разведенных. То есть понятное дело, что второй и следующий закон в Талмуде уже речь уже решалась. Предыдущая проблема, что он не разведенный. То есть да, разведенное вино. Выпил уже разведенное вино. Как это, собственно, и должно быть. Беват эхат одним махом. Рабам не входит в ситуацию, как это, собственно, выглядит в Ватехат. Написано в Рабами «Едей хирут». «Яца едей хирут» вышел в отношение свободы. «Вэлё яца едей арбакусот». То есть, обратите внимание, здесь написана вещь, которая у нас в Талмуде, по крайней мере, не фиксируется. Написано иначе. Написано, что в отношении, если он выпивает одним махом, он выходит в отношении хирута, но не выходит в отношении 4 стаканов. У нас в Талмуде написано, что он выходит в отношении вина. И комментарно нам пришлось сказать, что такое вино. Вино — это радость в своем-то. А у Рамбама на самом деле получается это два зеркальных закона. У нас есть всегда фигурируют два параметра в Талмуде. Есть арба кусот, есть четыре стакана, есть хирут. Так в первом законе, когда мы выпиваем, этот, как он называет, неразведенное вино, так мы теряем компонент хирута, но при этом выходим в четырех стаканах. Во втором законе мы ровным счетом наоборот. В отношении хирута мы выходим, а в отношении четырех стаканов не выходим. Да? То есть, казалось бы, Рамбам, наверное, комментирует Гмару иначе. Так вопрос, как это, собственно, выходит? Здесь есть еще одно противоречие. Какое противоречие? Казалось бы, такая вещь. Хирут – это заповедь, из первого закона, по крайней мере, это вытекает, что хирут – это какой-то компонент заповеди, но он совершенно неважный компонент. Да? То есть мы видим, что невыполнение его не тормозит всю заповедь. То есть это существует компонент, но он, что называется, уже более второстепенный. Но во втором законе мы видим, что сам компонент этот остается, он выполнен. Но четыре стакана не выполнены. Так какой смысл, что он выполняется, если сама основная заповедь, она не выполняется? А как такое может быть? Теперь, на самом деле, Рамбам откуда это берет? Вопрос последний, он не снимается пока. Да? Откуда, собственно, Рамбам это берет? Гриф у нас в море по-другому, собственно, приводит другую гирсу. Не как у нас написано. Изменяется одно слово только. На самом деле два, не одно, а два слова меняется. Да? Говорит риф, это герса рифа в нашей гморе, а риф говорит так. Шатан хай, говорит риф, выпил неразведенным. Яца еды далит кусот, вышел отношение далит кусот. Валю яца еды хиру. То есть у нас в Талмуде написано яца едей яин, влю яца едей хирут. Да, то есть здесь Рамбам меняет рифа герса иначе. Убирается слово яин, и вместо яин вставляется далит кусот. Во втором законе иначе. Шатан быват эхат, выпивает одним разом, яца едей хирут, выходит в отношении хирута. Здесь уже яин комментируется, то есть, извиняюсь, не комментируется, это герса на самом деле, это неправильно. Герса уже здесь, что яин заменяется словом хирут, влё яца едей арбакосов. То есть мы видим, что тот же самый закон, который написан в Рамбаме, источник его это герса в рифе. Видим, что это герса, другая герса в нашем Талмуде. Вопрос просто теперь, как понять эту герсу? Что здесь основным противоречием является в этой герсе? А основная проблема в этой герсе – это, собственно, само понимание ситуации. То есть мы видим, согласно этому, что есть два компонента. Есть компонент хирута и есть компонент, собственно, арбакусот. По-простому, у нас есть четыре стакана, которые нам, собственно, установили. Обратите внимание, все четыре стакана. И так в дальнейшем Талмуд говорит, что эти все четыре стакана, они, собственно, у них и есть статус стакана, на которой говорится благословение. Это то, что у нас вышло в предыдущем законе. Ведь же мы видим, что у нас есть требования к четырем стаканам, как кос шель браха, как к стакану благословения. Поэтому все четыре стакана, они идут, собственно, как и благословение. На первый стакан мы говорим кидуш, на второй стакан мы завершаем агаду и говорим благословение Гали Исраэль. Да? Это, собственно, завершение этого, собственно, агады. На третий стакан мы говорим «Беркат Амазон», и на четвертый стакан мы говорим «Алель». Следовательно, все заповеди, которые у нас сопровождаются, мы говорим на стаканы. Это что называется «Кос Шель Браха». Поэтому, казалось бы, эти стаканы, они сопровождают эти заповеди. Поэтому основная часть закона, по идее, эти стаканы. Теперь, как такое может быть, если у нас основной закон не выполняется? То есть, человек выпивает одним махом, да, как бы это ни выглядело, какая-то ситуация бы не была. Как это может быть, что человек выполняет это одним махом, и тем самым остается какая-то частичка заповеди, которая называется хирут, которая должна понять, откуда она появилась в этих четырех стаканах, да? Что, собственно, должен быть хирут какой-то определенный. Да? Вот. Но при этом, да, при этом частичка остается, но основная часть закона не выполняется. Сейчас мы с вами сделаем еще один шаг. Я извиняюсь, что приходится так долго вас запутывать, но так оно, собственно, у нас порядок в Торе, что делать? Ну, раз не все так просто. Чтобы понять, собственно, что здесь происходит, согласно Рамбаму, нам нужно немножко вернуться в начало вообще нашей Мишны. Да? Я могу сказать, собственно, своими словами вам скажу. Тосафот на закон, которая нас, собственно, это, собственно, третий закон, который нас фиксирует в Мишне, что габаи цдака, они должны передать беднякам, то есть они должны позаботиться, чтобы бедняков были 4 стакана, да, и раздать им, да, даже самому бедняку какому-то, который только не был бы, да, должны ему найти 4 стакана, чтобы у него эти 4 стакана были. Мы отсюда учим, закон очень важный, что эти 4 стакана, даже если габаи цдака не находят, да, из-за такого понятия, как персума ниса, да, то есть Нес, который у нас, собственно, чудо, которое у нас провозглашается посредством этих стаканов, да, человек должен, собственно, дать себе в рабство, то есть именно сдать в рабо, в найм, да, продать последние одежды, то есть должен сделать очень сильно, постараться по этому поводу, чтобы у него были эти 4 стакана. То есть не на многие заповеди мы увидим такое обязательство. Теперь Тосафот подчеркивает одну интересную вещь с Мишны. В Мишне написано, что ему нужно предоставить только 4 стакана. Задается Тосафот вопросом, а что же с его семьей, да? Давайте скажем минимум, в отношении детей. Может быть, действительно, в такой ситуации он не обязан, что называется, бахинух, когда у него самого нету ничего. Может быть, мы не должны заботиться, чтобы он должен выполнять заповедь хинуха, да? То есть, чтобы, собственно, своих детей он и ханех, даже если... Предположим, Мишна говорила о ситуации, что у него только маленькие дети до того момента, да, до того возраста, когда, собственно, вернее, уже даже несмотря на то, что наступило время их обучать заповедям, да, все равно, может быть, мудрецы габаи цдака не должны были бы давать для этого ему эти 4 стакана, да, это уже есть, нет. Это можно еще предположить, но мы же сказали выше закон только что, что женщина, она в ровной степени обязана в отношении 4 стаканов. Так слышится, что передаем ему 4 стакана, и на этом достаточно. Задается Тосафот вопрос, действительно ли так? И тем самым, говорит Тосафот, 4 стакана, они будут уподобляться кидушу. То есть, что имеется в виду, говорит Тосафот, что как в отношении кидуша, да, как у нас выглядит кидуш? Один, собственно, берет стакан, произносит кидуш на этот стакан и выводит всех остальных. То же самое, говорит Тосафот, может быть, и в отношении 4 стаканов, да. Тот, кто проводит седер, то есть отец, муж, да, он, собственно, у него должны быть 4 стакана. И он выводит в заповеди 4 стакана всех остальных. Либо же нет, говорит Тосафот, это неподобно. Это сомнение Тосафота. Многие комментаторы удивляются, какая связь вообще. Как Тосафот предположил, Тосафот так и не решает этот вопрос, у него и за, и против, да, вот, и приводит и за, и против доказательства. И так он, собственно, вопрос остался нерешим в Тосафоте. Так и многие комментаторы удивляются, что Тосафот связывает, какую параллель проводит между четырьмя стаканами и собственно, кидушем. В кидуше, как мы с вами немножко затронули, кидуш, его основная заповедь, в чем заключается? Заключается именно в благословении, а именно, несмотря на то, что текст, который мы говорим, это опять же тоже текст, который нам мудрецы постановили, но смысл его – это осветить день, разделить, подчеркнуть в наших словах, на что сегодня, собственно, не обычный день, то есть это не будничный день, а субботний день. И подчеркивает некоторые комментаторы, что еще есть определенный кеш, что нужно вспомнить о выходе из Египта, да? Но это еще одна деталь, которая должна быть. Прям по сути мы можем, собственно, своими словами это сказать. И поэтому, помните, мы говорили про Магена Авраама, который говорит, что в принципе, по-хорошему, человек может вообще выйти в кидуш в молитве, когда он читает молитву Маариф. Там, собственно, он упоминает уже субботний день, разделение для него, по сути, произошло. Так в чем, собственно, проблема, говорит Маген Авраам, что, по сути, он уже выходит в кидуши Мидурайта с точки зрения Торы в молитве. Да, мы с вами говорили про это мнение. Теперь, да, что нам здесь важно? Не очень понятно, какая связь. В кидуши нам просто постановили взять вино, да, поскольку вино – это важный напиток, и мы видим, что вино оно сопровождает благословение. Но основная часть заповеди – это, собственно, сказать, и здесь, собственно, есть основная заповедь. Поэтому в отношении такого понятия, как слов и речений, которые человек должен сказать, и есть у нас такой процесс, который называется «шуме кионе», «слышащий», как «отвечающий». Поэтому если я говорю «благословение», и второй человек его слышит, я подразумеваю его вывести, он подразумевает выйти, тем самым мои слова, которые произносятся мною, они также, грубо говоря, выходят из его уст. Это называется Шуме Кеуне. Просто что сказали? Основную эту заповедь в этот момент взять, сделать в руке со стаканом вина. А, ну, основная заповедь прогласить было провести благословение. И с точки зрения закона Шуме Кеуне мы выводим. Но в отношении 4 стаканов, да, нам сказали выпить эти 4 стакана. Этого, на первый взгляд, основная часть стаканов, их, собственно, и важность. Взять, выпить. А что в отношении действий, мы уже знаем, что это вещи не срабатывают. У нас нет такого принципа. То действие, которое я сделал, оно, кстати, причастно к другому человеку. Здесь уже другие принципы, это уже так не работает. Поэтому задаются комментаторы, как, собственно, Тософот хотел уподобить это кидушу. Что, как в отношении кидуша мы можем вывести слушающих кидуш, то же самое отношение 4 стаканов. Да? Теперь. Рабхайм Миволожин, да, Аграх, делает вывод. Интересно, делает вывод как раз со словами Тософот. Он хочет сказать, что действительно Тософот не понимает так, как мы воспринимаем заповедь 4 стаканов. Да? И, может быть, вам немножко показалось сейчас немножко проблематично, но мы постараемся следующим этапом это решить проблему, данную проблему. Да? Предположим, у нас не было бы написано такой 4-го закона, да, как, например, что нужно выпить большую часть стакана. Я скажу, почему же здесь... В чем, собственно, закон это, да? Что выпивая большую часть стакана, ты, собственно, выполняешь. Да, что это решает, считается, как будто ты выпил весь стакан. Есть такое понятие рубоки куло, что большинство, оно как все. Теперь, по-простому этот закон, он применяется к действиям. Ну, к действиям. То есть, предположим, одно из мест, где это написано, написано в отношении шхиты. Да, что нужно лишь ход, нужно перерезать, то есть в курице это один симан, то есть нужно один из двух, либо этого, как он называет, либо трахею, либо пищевод, один из двух нужно перерезать. А в этой, как он называет, скотине, да, уже нужно два симана перерезать. То есть оба их перерезать. Теперь, в отношении изначально Аллаха сказано, что нужно полностью перерезать. Но нам сообщается Аллаха Муше Мисинай, что если мы перерезаем большинство, то считается, как будто перерезано все. То есть, большинство действия, оно фиксирует, что как будто действие уже закончено. То же самое, подобный закон в отношении тумы в этих, как он называет, в предметах. Да? То есть, мы говорим, что есть у нас предмет, какая-то посудина, да, тумная, и туму эту не всегда можно ее, собственно, прогнать. Да, собственно, очистить эту посудину. Есть некоторые посудины, которые невозможно их очистить. Да, ни миква, ничего не поможет. Кроме одного варианта. Варианты разбить эту вещь. Если черепицы эти какие-то там нужны для каких-то других использований. Поэтому что? Разбивание этой вещи, оно, собственно, помогает. В принципе, нужно уничтожить всю вещь. Но поскольку мы говорим, что большинство вещей уничтожены, то есть большинство, как все, считается, что как будто вещь уничтожена, ей можно пользоваться. Тем самым аннулировалась эта вещь, ее как будто нету. Следовательно, нету вещи, нету тумы. Да? То же самое мы сделаем, видим здесь, как применяется к действиям. Такая, говорит Рабхайм такую вещь, что действительно в отношении стаканов это не как мы предполагаем, что нам постановили выпить 4 стакана. И заповедь, она заключается в выпивании стаканов. Подобно тому, как у нас заповедь выполняется в поедании мацы. Это действие, которое нужно сделать. Мы могли бы подумать. Поэтому он выходит, да, половинам стакана. Потому что, выполняя половину действия, да, выпивая этих полстакана, тем самым как будто выпил весь стакан. Да? И это, собственно, сама заповедь выпить. Говорит Рабхайм, и поясняет его сын Брискиров, Агрис, говорит, нет, что это не так. С Тософотом мы видим не так, и еще в дальнейшем еще одно у нас есть доказательство, что это не так. По крайней мере, в понимании Тософота. Что Тософот понимает, что это его, собственно, по крайней мере, Тософот понимает такую вещь, что действительно в 4 стаканах заповедь основная их не выпить, да, а произнести те благословения, на которые они установлены, подобно кидушу. Поэтому Тософот говорит, что это основная заповедь, это произнести те благословения, на которые установлены эти стаканы. Выпивание же, это уже второстепенная часть заповеди, как, собственно, и в отношении кидуша. Поэтому, как в отношении кидуша мы видим, что нам эта второстепенная часть, она не требуется в отношении каждого человека. И более того, я вам скажу дополнительный закон. Этот закон, закон приводится в отношении кидуша тоже. Написано в Симайне «Рейш айн алиф сиф юдалит». Сиф юдалит. А может, предыдущим, Юдгиму, говорится закон, что если человек делает кидуш, если он делает кидуш, то в принципе он не обязан выпивать весь стакан, не обязан пить из стакана. Есть размер, который он должен выпить, это мале лугмав. Это то же самое здесь у нас в Сугия речь идет об этом, этом размере. Согласно Тосафоту, это есть рова кос, большинство стакана. Человек не обязан сам этот размер выпивать. Может кто-то из присутствующих выпить этот размер. То есть ему достаточно сказать благословение, а кто-то из присутствующих должен выпить. Так считает, так приводится первое мнение в Шулхан Арухе. Под конец Шулхан Арух приводит мнение, что Геоним спорит, и нужно хотя бы попробовать. Да, надо понять, попробовать или выпить это еще одно мнение. Но одно из мнений, которое приводится в Ришуним, что действительно достаточно, что кто-то другой выпьет. Тем самым мы видим одну здесь важную вещь. Как в кидуше мы понимаем, что основная заповедь это произнести слова, а вино это уже сопутствующая деталь, которая у нас присутствует. И как выполнение, что у нас есть здесь попробовать, есть понятие как пробы этого вина. Так пробу не обязательно тот, кто пьет, должен делать, а может кто-то другой. Геоним говорит, не, ну пусть пробу он тоже сделает. Да, но опять же не потому, что здесь есть заповедь выпить это вино, а попробовать. Поэтому достаточно такого размера, как мале лугма, в большинство этого ревита. Не нужно выпивать что-то важное, какой-то размер здесь. Потому что не нужно пить здесь. То же самое в отношении, собственно, и четырех стаканов. Теперь немножко для еще дополнительного прояснения. Приводится там же на месте спор между комментаторами, и Шулхан Арух приводит два этих мнения. Помогает ли для выполнения этого размера, да, это, чтобы выпить этот размер мале лугмав, если это, собственно, выпивается двумя людьми? То есть нужно выпить этот размер большинство стакана, да, в отношении, там, в кидуше это, правда, приводится, но сейчас мы увидим, что одно и то же это в отношении и четырех стаканов. А так Рош говорит нет. Да, если один человек выпивает, скажем, там, не знаю, 35% стакана, и второй выпивает 35% размера, несмотря на что в совокупности у меня 70% стакана выпито, да, это не присоединяется, это недостаточно, у нас есть большая проблема, да, здесь в кидуше мы не выполнили вот эту часть выпить со стакана. Приводит Рош доказательства. Говорит, откуда Рош доказательства? Говорит, как раз-таки с нашего Талмуда. С четырех стаканов он приводит. Откуда он видит? Говорит, что написано в отношении этих, как он называет, домочадцев, что он должен выпить большинство стаканов. Слышится отсюда, говорит Рош. Понятное дело, что речь шла о том, что они выпивали вместе все. Но мы видим, что вместе все это не срабатывает. Нужно, чтобы именно тот, кто выполняет здесь заповедь, он должен выпить весь стакан. Поэтому видим, что не присоединяется. Так говорит Тосафот. Теперь Гаон, Вильнский Гаон, приводит второе мнение, то есть оно на самом деле приведено в Шулхан Арухе, и приводит источник. На как он, собственно, источник этот Тосафот, извиняюсь, как Тосафот объяснит? Он говорит, что Тосафот объясняет, что это по-другому немножко объясняется наш Талмуд, но идея говорит какова. Что да, собственно, присоединяется. Да? Да, присоединяется. Отсюда мы видим, какой интересный вывод. Видим такой вывод, что согласно Тосафоту, действительно мы видим, что нет никакой разницы между кидушем и четырьмя стаканами. Как в кидуше мы можем понимать, что основная заповедь, она в произношении благословения, также и в отношении, собственно, четырех стаканов. Основная ее часть это, собственно, эти благословения, которым сопутствуют стаканы. Поэтому Тосафот и сомневается. Да? Мудрецы установили, постановили нам четыре стакана. А каким образом, собственно, они действительно уподобили таки душу? Либо же есть здесь дополнительная какая-то еще идея, что действительно, может быть, дали ткусот, а они, несмотря на то, что не основная часть заповеди, но, как часто у нас бывает, даже второстепенная часть заповеди, она может затормозить всю заповедь. Как, собственно, Тософот подчеркивает, что есть определенный порядок здесь. Если здесь порядок не выполняется, да, не подчеркивается, тем самым у нас будет проблема. Будет проблема. Поэтому Тософот, собственно, сомневается, какие рамки заповеди четырем стаканам придали Рабонам. Но идея, одна общая идея, что на самом деле не придали, что нужно выпивать стакан, то есть заповедь заключается в том, что нужно выпивать эти четыре стакана, а заповедь, она, собственно, установлена произносить и говорить благословения, которые идут параллельно, да, идут, собственно, на которые установлены четыре стакана, да, и это основная идея, а стакан — это сопутствующая часть этих благословений. Так, собственно, понимает Тософот, так, собственно, поясняет сомнение Тософота. Теперь, что в отношении Рамбама и Рифа? В отношении Рамбама и Рифа это немножко иначе. На следующем уроке мы с вами приведем доказательства, откуда Рамбама взял и как это, собственно, получилось. Да? Ну, сейчас только что первое переварить порцию информации, что у Рамбама на самом деле иначе все выходит. Согласно Рамбаму, здесь, собственно, в заповеди заключаются две части. И есть, что называется, более основная часть, но они все равно, две эти заповеди, они, что называется, самостоятельные. В заповеди есть отдельная часть «выпить четыре стакана». И есть заповеди отдельно «произнести благословение на эти четыре стакана». То есть, тем самым, здесь есть два действия. Действие благословений и действие, собственно, четырех стаканов. Выпивание 4 стаканов. Поэтому, согласно Рамбаму, не существует такого сомнения. Понятное дело, если, собственно, человек попытается вывести второго в отношении 4 стаканов, он может только вывести в отношении благословения. Но выполнение заповеди «выпить 4 стакана» ни в коем случае он не может его вывести. Поэтому, согласно Рамбаму, как мы, собственно, поясним Мишну? Мишне, да, мы поясним, что действительно, по-видимому, если мы не найдем какие-то другие причины, нужно передать 4 стакана согласно тому количеству людей, которые у человека находятся в семье. Да, если у него уже взрослые дети, да, значит, по количеству взрослых детей, включая также жену. Может, жена нет, там и что кигуфо, может, еще какие-то законы срабатывает, да. Но, в принципе, по сути, нужно каждому эти 4 стакана передать, потому что в них невозможно вывести. Это, собственно, действие, а не благословение. Теперь, но также присутствует часть, собственно, благословения. Поэтому, согласно Рамбаму, обратим внимание, что эти два действия, у нас, смотрите, как зеркальный закон устроен. У нас есть хирут, да, и есть, собственно, четыре стакана. Теперь хирут, это заповедь выпить эти стаканы. Да. В дальнейшем поговорим, откуда это, собственно, взялось у Рамбова. Да. Выпить эти четыре стакана, и в этом и проявляется хирут. Поэтому мы видим, что эти компоненты, иногда один он может выполняться, а второй может не выполняться. Видим, что они отдельные, живут отдельной жизнью друг от друга. Да? Поэтому мы видим, если он выпивает свежее вино, неразбавленное, часть хирут, она не выполняется. Потому что, собственно, это не важный напиток. Да? И хирут тем самым не выполняется. Но при этом благословения-то сказаны. Арбакусот выполняется. Установили на них, установили. Да, действительно, напиток он взял не наилучший, но мы видим, что проба это более второстепенный факт в отношении благословения. Поэтому в отношении благословения он выходит, но в отношении хирута не выходит. Теперь, если же мы берем и выпиваем одним махом, что мы получаем с вами? Мы получаем с вами то, что действительно он не выходит в отношении благословений. Да? В отношении благословения он не выходит. То есть, по-моему, видимо, сказать, здесь нужно выпивать одним махом. Здесь не как Раши, что не один стакан. Потому что очень тяжело предположить, да, что... даже не тяжело, мне кажется, даже невозможно предположить, что здесь есть 4 стакана. Да? Поэтому, согласно Раму, понятное дело, речь идет о 4 раздельных стаканах. Либо это просто не по порядку выполняется, либо даже один за другим, как нам, собственно, Рабейну Дэвид и сказал. Поэтому, получается, он выпивает 4 стакана. Само действие выпить 4 стакана выполнилось здесь. Но сказать благословение в определенном порядке, где нам, собственно, установились, он не сказал. Поэтому второй компонент заповеди он пропускает. Поэтому здесь мы видим, что Это два разных компонента. Сначала в первом законе выполняется один, а во втором выполняется другой. Поэтому два разных, собственно, пояснения. Согласно Тософоту, это невозможно такое происходящее. Поэтому Тософот, согласно нашей Герсеву, по нему совершенно не так выглядит Талмуд. В Талмуде у нас выглядит так, что сначала он, собственно, выполняет, если упивает свежее вино, то что у нас получается? Он выполняет 4 стакана, то что благословение, они, собственно, были сказаны. Да, вино было не наилучшим образом. Благословения были сказаны. Основная часть заповеди выполняется, поскольку здесь благословение. А вот не лучшим образом выполнилось, конечно, само вино. Но это же называется лёбышлемута. Мицва не в лучшем образом выполнилось. Теперь, с другой стороны, когда он выпивает один за другим стаканом, основная часть заповедей благословения, они ему не говорят, потому что он выпивает определенный порядок, либо же он вообще не говорит эти благословения. Теперь получается, основная часть здесь, благословения, в них есть проблема, следовательно, основная часть заповеди не выполняется. А какая-то посторонняя вещь, связанная с вином в отношении Симхат Йом, то упоминается теперь. Да, действительно, можно объяснить, что это таким образом работает. То есть, объясняя нам эту всю сугью, подчеркивает Агриз и Рискиров и Рыбхайм, они нам подчеркивают такую вещь. Вопрос здесь в самих четырех стаканах. Где, собственно, заложена основная часть заповеди? То есть, мудрецы установили нам заповедь. Какой критерий этой заповеди? Согласно Тософоту, критерий заповеди он заключается в том, что нужно сказать благословение, на которое, собственно, на которое установлены эти стаканы. Это основная часть заповеди. Подобно кидушу. Подобно кидушу. Несмотря на то, что Тософот сомневается, Тософот навряд ли сомневается, что называется, из крайности в крайность. Какое определение у этих стаканов? Да, потому что из доказательств, на первый взгляд, это не слышится. Вот. Сомнение Тософота заключается, какой критерий придумали этим четырем стаканам. Да? Да, это может быть более, что называется, второстепенная часть заповеди, но, как мы с вами подчеркиваем, есть некоторые второстепенные части, которые они лейку, они затормаживают и аннулируют, если они не выполняются, да, всю заповедь. Либо же нет, это подобно кидушу, как в кидуше, собственно, это не затормаживает, да, можно действительно вывести всех остальных, да, если я держу свой стакан, да, и говорю кидуш, то ввожу всех в кидуше, несмотря на то, что каждый должен был держать бы, по идее, этот стакан, но увидим, что до этого достаточно. То же самое это здесь, так по Тософоту. И нету заповеди отдельно пить вино. Да, есть заповедь только попробовать вино, потому что вся идея попробовать, она заключается, чтобы получить удовольствие от этого важного напитка. Поэтому вопрос только нужен в удовольствии. Есть размер, чуть-чуть попробовать, до этого достаточно. Поэтому если кто-то другой положит, это вместе сочетается. Но если заповедь лежит на мне, собственно, выпить вино, я не могу эту заповедь передать другому. Это равносильно, что я скажу, одень мой тфилин. Да, он может одеть, но это его будет заповедь, не моя. Действия, они, собственно, прилагаются ко мне, поэтому я не могу на кого-то другого их возложить. Поэтому, согласно Рамам, вопрос неуместен вообще такой, да, понятное дело, что это не работает. Поэтому что? У Рама понимает иначе вся ситуация, что это действительно не похоже на кидуш. Одной частью похоже, что действительно есть заповедь произносения этих благословений. Это самостоятельная заповедь. Но есть самостоятельная заповедь и выпить это вино. Поэтому по Рамбаму Талмуд, несмотря на то, что упирается это только в Гирсао, да, но мы видим, что отсюда вытекает и разное понимание заповеди четырех стаканов. Здесь мы пока на сегодня остановимся, но без Радышем теперь нужно будет задний ход дать и попытаться объяснить происходящее согласно точке этой зрения. И немножко прояснить дополнительный вопрос, который мы с вами задали. Мы без Радышем это сделаем в Йом Шлиши. Если у вас нет вопросов, то мы перейдем к мусару. Повтори, да? Хорошо, это я, так сказать, если честно. Ага. Не, это, так сказать, я понимаю, это не просто. Сейчас мы без отношения. Тут нужно несколько вещей, это все. Тут. Ага. Давай мы посмотрим, без отрашим ем шли. Во-первых, надо будет источники пояснить, откуда вообще это все появилось. Мы дополнили, на самом деле, Рамбама, о котором мы с вами тоже говорили, уже несколько раз упоминали его. Мы дополнили. И без отрашим мы восполним всю эту картину. Где мы с вами остановились? Мы с вами начали Месилат и Шария, мы с вами находились в первом переке Месилат и Шарим, но мы с вами, чтобы раскрыть немножко тему первого перека, начала первого перека, правильно сказать, нам, мы с вами немножко прибегнули посмотреть немножко датфунот. По крайней мере, прочитать, что здесь написано с датфунот. Что мы с вами хотели прояснить? Мы с вами прочитали, прояснили немножко, говорили о таком вопросе, как цель создания человека. Да, какова была цель создания человека. Затронули не очень простую тему. Да, мы пояснили, почему это простую тему. Что когда мы задаемся вопросы, с какой целью Творец нас создавал, мы упираемся сразу же в проблему ограниченности нашего мышления. И когда мы начинаем рассуждать о Творце, мы, так сказать, выходим за рамки вообще нашего восприятия. Мы уже несколько раз видели и говорили об этом. Но в отношении этого данного вопроса, да, нам, да, передается информация, поскольку этот вопрос, он очень важен для понимания вообще, куда мы должны двигаться, потому что на этом, собственно, мы базируемся, в честь чего и куда мы должны двигаться. Поэтому Творец, обращаясь к нам, он, собственно, передает нам знания. И это поясняется тем, что, опять же, эти знания передаются нашим языком. Поэтому нужно не забывать, что это нам передается ограниченным нашим языком, да, и нужно сразу опять теперь обратно возвращать это в отношении Творца. О чем я имею в виду? Что здесь датфунот нам сообщает, что есть такое правило, чтобы немножко пояснить эту картину, да, попытаться немножко хоть издалека ее понять. Есть закон такой определенный, что Творец, поскольку он некое бесконечное благо, целостное благо, да, и есть закон этого блага, что, чтобы это благо оценилось, должно быть тот, кто оценит это благо, оценит, воспримет это благо, тот сможет получить это благо. И, казалось бы, может быть, задаться сразу вопрос, как так, у Всевышнего, кажется, он под каким-то законом еще действует, да, он определен каким-то законом, у него есть некие законы, которые его ограничивают. Опять же, это как раз-таки все было предисловие, это было передано для того, чтобы для нас самих сообщить, для нас передать нашим языком эти вещи, по-другому невозможно донести эту информацию, да, то подать нам причинно-следственную связь, да, нам нужно, собственно, было передать эту информацию таким образом. Поэтому, да, если мы удаляемся от этого вопроса, то мы воспринимаем такую ситуацию, что действительно здесь есть определенный закон, по которому что наша задача воспринять это благо. Воспринять этого блага, она заключалась в том, что мы должны были получить, так сказать, то добро, которое Творец нам, собственно, и направил. Теперь, следующий этап, он заключается в том, что есть такое понятие, как намдакисуфа, бесплатный хлеб, как называется, да, и он, собственно, входит в разрез. Теперь, в какой разрез он входит? Не то, чтобы мы вообще не получили это благо, но он входит в разрез с тем, что мы бы не могли оценить полное совершенство Творца с этой точки зрения, потому что у нас стеснение, да, стеснение в этом получении добра, бесконечного добра, поскольку мы его не заработали. И это стеснение, оно ограничило бы это добро, которое нам, собственно, передается. И решение этого проблемы, оно заключается в создании всего мира со всеми его вытекающими. Планеты, галактики, вселенные, да даже один только, собственно, наш мир. С высшими мирами, низшими мирами, все, что, собственно, крутится. И для того, что все это, собственно, поддерживает всю нашу систему, да, создается для того, чтобы каждый из нас прошел свою жизнь и решил проблему этой намдакисуфа, чтобы смог в целостности получить удовольствие в своем будущем мире. Ведь для этого человеку нужно действительно приобрести свой будущий мир. И приобретение это происходит посредством выполнения заповедей в этом мире. Теперь, это, собственно, то, что было написано с Месилат и Шарим. И здесь, чуть-чуть в большей и глубокой форме, объяснил нам Рамхаль в датфунот. Теперь, здесь есть в Месилат и Шарим есть последующая часть, которая, на первый взгляд, не очень понятна, как она добавляет На что она пришла добавить, добавить, да, в отношении того, что мы все сказали. Здесь как раз-таки оно больше раскрывается, эта часть. И оно заключается, называется «Шлемут Вехисарон». О чем речь идет? Описано так вот, да, но дальше «Омар Асехи», да? Сказал разум. «Минагдама Шерикдам», ну, да, из вступления, которое мы... с которой, собственно, было сказано выше, а именно, что человек, он, собственно, создан в этом мире, чтобы дополнить себя, то есть тем самым он приобретает свой будущий мир. Яца лану, шорыш гадоль, лидвунен алав. Выходит у нас отсюда большое очень знание, источник знания, имеется в виду корень всего знания, которое, собственно, нужно будет нам всмотреться и понять его. Ву иняна хисарон вешлемуто. Понятие как недостаток и целостность. Ки ата царих ладат мау хисарону мау тулдотав. То есть теперь нам нужно понять, что такое понятие, как недостаток. И что такое, собственно, и его тулодо, то есть вытекающий из этого. Мау тикуно. Как, собственно, это исправляется. Да, чтобы человек дошел до шлемута, шитишалем бо абрия, вейзадерхта ясуна тикуназе, умаем тулутав. То есть надо понять, что такое понятие теперь хисарон, вытекающий его, и как, собственно, мы выходим из всего этого состояния и доходим до понятия как шлемута. Эта тема, она затягивается в Рамхале здесь надолго. Да, только я хочу вкратце посмотреть с вами еще один абзац. Сейчас я вам прочитаю с книги. Ну, сначала здесь задается то же самое, это параллельно, на самом деле, от Рэбок, он существует и в Дрехашем, что Нешама предлагает, что чтобы понять такое понятие, как Шлемут, извиняюсь, понятие, как Хисарон, поскольку Хисарон это всегда, это понятие, как недостаток, оно состоит из огромного количества деталей. Поэтому проще понять всегда в такой ситуации правила за счет, что называется, методом оперативного. Понять первым делом, что такое шлемут. Но проблема упирается в том, что шлемут, чтобы понять такую вещь. Но мы, собственно, опять же, ограничены в этом понимании. Поскольку мы весь мир наш, он вообще в мире в нашем, нет такого понятия, как шлемут. Поэтому, что называется, мышление наше, оно не воспринимает это. Но что его можно? Его можно понять в общем, но не как вещь, которая разбита на частности, вдаваясь в подробности каждой из этих частностей. Поэтому он говорит, что действительно в общем мы можем попытаться это понять. И заключает такую мысль разума и говорит, а шлемут азе пашуту, понятие как шлемут, он понятен, и у него есть источник из точки зрения псуков, да, что человек должен дойти до этого источника, да, до этого шлемута, извиняюсь, и с точки зрения свары, то есть разумного доказательства. Приводится для этого источник истории, из гморы и все тому подобное. Да. Теперь с точки зрения, что называется, свары, вейбай сейма свара, говорит разум, а нешама ина эле хелик и лука мимад. Говорит, что а душа, она, собственно, часть Творца. То есть то, что говорится, что часть наша душа, она прикреплена к престолу славы. Вине ине ин чуката вода или лашув в лидабек бэм кура в лясиго. И понятное дело, что все ее желание нашей души, и, собственно, ничего, собственно, не хочется в этом мире, и никакой радости от всего происходящего нету, а хочется вернуться к источнику и стать причастным к источнику, именно к Творцу, и постигнуть его. Китева коля луль ахушек ле илато. Как, собственно, собственно, природа любого, как это сказать, если не ошибаюсь, это переводится как природа любого следствия, да? То есть имеется в виду, да, на примере приведу, как, собственно, есть всегда источник, есть то, что следует из этого источника. Так любое производное этого источника, оно всегда пытается принять форму форму своего источника, да, где мы видим такие подобные ситуации. На самом деле это везде, да, в такой ситуации. Но одна из явных форм, да, когда нормальные и правильные отношения, да, правильно сказать, не испорченные отношения между сыном и отцом, то сын все время хочет, чтобы, собственно, подобиться отцу и, собственно, двигаться его путями, да. Он хочет принять его форму. То самое и здесь, да, душа, она, собственно, хочет вернуться и стать причастным к Творцу. Ахмае адвикут азе, ума сагазот, но понятие, каково, собственно, это будет, какой этот будет двикут, и какое будет познание у этой души, у нашей души, ану инлану кох ля винуто, коль од ютейну бутоха хисронот. То есть понять этот источник, эти вещи, да, мешает нам, что нам мешает, что мы находимся в мире недостатка. Да? То есть такое понятие, как мир, у нас наполнен хисароном, который, собственно, мы и должны исправить. Теперь наличие понятия, как вещи целостности, которые целостной, которая, собственно, несет себе, что называется, шлемут амити, его нет в этом мире. Поэтому, как следствие, мы не можем до конца понять, что нас ожидает. Да? Мы можем понять в теории, как это происходит. Теперь. И это, собственно, то, что нас ожидает. Но что нам отсюда нам важно, что мы, да, понимаем? Отсюда мы понимаем. Абальмизеану мавхиним и хисрунутейну. Теперь мы понимаем недостаток. Теперь общий принцип всех недостатков, которые могут существовать в этом месте. У них есть один, общий, одно общее правило. Какое оно выводится отсюда? Хикмоши едану шашлемуту идапкутазе. Как мы понимаем, что ашлемут, целостность, с которой, собственно, мы должны прийти в этом мире, а Творец нас создает нецелостными, и наша задача его, наша задача в этом мире исправить посредством заповеди эту нецелостность, которая у нас существует, и прийти к целостности, так следствие мы понимаем, что такое хисронот в этом мире, что такое недостатки этого мира. А что это в мире? Так вытекающее, да, обратная сторона медали. Кикмоши ядану шашлемуту адвигут. Наша, мы понимаем, что шлемут – это причастность. И как следствие, мы, собственно, мы шлемим себя, да, становимся более целостными. Хэнидаш ахисронот гэм коль арихук мизэ. То есть, как следствие, мы понимаем, что недостатки – это удаление от этого всего. Вам не я мит мацат бэйну убэйно и дворахшмо. То есть, любая преграда, которая создается между нами и Творцом. Шэбавурзэ и шарли дабэгбо. Что, как следствие этого, мы не можем, собственно, стать причастными к нему. Кмоши недавек ахарей ашер тавор амния. Везел хисарон шану цихим лиштадель для авир мемену. И вот эти недостатки, это наша собственная задача в этом мире, их оградить себя от этих недостатков и, собственно, их удалить. Валикнот ашлемут ашер захарну. И при обратной стороне задачи как раз таки, собственно, приобрести вот эту вот целостность. Амнамкана нуцрихим ля агдама ахат и каритмот. И у нас есть еще одни агдамот, но это уже сефер датвунот. В самом начале, да, сказать, можете начать с самого начала, краски придете сразу к этому. Это разбирается там. То есть мы видим одну очень важную вещь, что мы видим, что Творец нас создал, у нас есть работа. Работа не просто выполнение заповедей, то есть как само по себе эта задача. Выполнение заповедей, оно несет в себе цель. Цель – это шлемут, который мы должны достигнуть. Да, посредством выполнения заповеди. Теперь шлемут, он, собственно, Рамхаль также разбирает это Дерахашем, это уже отдельная тема, что шлемут, как целостность и причастность, это, в принципе, один и тот же термин, просто он, что называется, с двух сторон разбирается. Да. Как следствие одного, есть сразу и другое. Но, с другой стороны, если есть другое, то есть и вторая ее сторона. То есть это идет параллельно две эти темы. Вот. Поэтому видим, что это задача нашего человека в этом мире посредством того, что он, собственно, становится причастным. Заповедь это и делает человека причастным. Параллельно человек, собственно, восполняет свой недостаток согласно тому моменту, который, собственно, выполняет заповедь. И таким образом человек этапом за этапом приобретает, собственно, свой будущий мир, удел, ради которого, собственно, человек и создавался, и все, что нас, собственно, окружает, создавается, создавалось. Это и есть, собственно, цель творения человека. То есть мы видим, тем самым у человека есть очень четкая, понятная задача в этом мире – дойти до этого шлемута. Да, здесь мы, наверное, сегодня остановимся. Безраташем, бьем шлише, мы продвинемся в Мишнат Ишре, мы начнем продвигаться немножко дальше. Всем всего доброго!